Петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Денис Петров. Добрый вечер. 19:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 19. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Сегодня день памяти и скорби. 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Торжественно-траурные мероприятия прошли в этот день в городе на Неве и в Ленинградской области. Депутат Заксобрания Северной столицы Светлана Нестерова обвиняется в хищении 4,5 миллионов рублей, предназначавшихся для пенсионеров и инвалидов. Петербургский горосберком объявил об официальном старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Петербургские медики обсудили новые стандарты работы скорой помощи. Жители города призывают оказывать содействие работе медицинских бригад. Курсант военно-медицинской академии погиб, выпав с 7-го этажа общежития. На место происшествия прибыла комиссия Минобороны. Музей Октябрьской железной дороги у Варшавского вокзала покидают старинные паровозы. В поселке Токсово ищут сбежавшего из питомника гималайского медведя. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» председатель Комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк. Разговор пойдет об итогах Петербургского международного экономического форума, сколько заключено соглашений, какие инвестиции удалось привлечь в экономику города, какова инвестиционная привлекательность региона. На эти и другие вопросы ответят наши гости. Задать ей вопрос можно прямо сейчас через оператора горячей линии по телефону 680-15-16, либо в письменном виде, прислав свой вопрос на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии, его номер 325-71-79, будет работать во время беседы, которая начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
Сегодня день памяти и скорби. 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Торжественно-траурная церемония, посвященная этой дате, состоялась сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки и цветы к монументу Матери Родины возложили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полпред президента России на Северо-Западе Владимир Булавин, председатель городского парламента Вячеслав Макаров, представители руководства Западного военного округа и главного командования ВМФ. Церемонии прошли также на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах. На других местах захоронений воинов и жителей блокадного города, у Триумфальной арки Победы в Красном селе и у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В память о погибших жителях и защитниках Ленинграда в северной столице зажгли свечи памяти. Традиционная акция прошла у мемориала «Блокадная полынья» у дома номер 21 по набережной Фонтанки. Активисты зажгли там 1418 свечей, по одной за каждый день войны. Такое же количество свечей горело этой ночью и на Дворцовой площади. В 3:45 там началась акция «Минуты между миром и войной». Торжественно-траурные мероприятия, митинги и церемонии возложения цветов к мемориалам войны прошли также во всех районах Ленинградской области. Традиционный общедоступный бесплатный гала-концерт «Песни военных лет», посвященный 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны, прошел в Большом зале театра музыкальной комедии. Первой прозвучала «Священная война». Елена Медведева побывала среди тех, кто пришел послушать самые известные и любимые произведения военных лет.
«Священная война» была исполнена 26 июня 1941 года с наспех сколоченного помоста в зале ожидания на Белорусском вокзале, до отказа заполненным людьми. Потом каждое утро она звучала по радио, превратилась в народный гимн, а сегодня в народную память. Пришедшие на концерт слушатели стоя пели ее вместе с оркестром «Таврический» под руководством Михаила Голикова. В Каравай «Страна огромная» стала частью живой истории, так же, как «Темная ночь», «Синенький скромный платочек» и, конечно, «День Победы». Эти и многие другие произведения прозвучали в исполнении известных артистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева говорит, что это для нее большая ответственность.
У меня есть бабушка, которой 90 лет, и она это все пережила и видела. И она сюда, кстати, часто приходит на такие мероприятия. Но в этом году, к сожалению, не сможет, но я пою это для нее.
Концерт вызвал огромный интерес не только у пожилых людей, но и у молодежи. Организаторы обещают проводить подобные акции чаще и на более вместительных площадках. Те, кто не смог попасть в театр музыкальной комедии, еще имеют возможность побывать на общедоступном концерте «Музыка войны и победы», который сегодня вечером проходит у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Симфонический оркестр Петербурга под управлением Сергея Стадлера подготовил программу из произведений русской классики.
Депутат Заксобрания Северной столицы Светлана Нестерова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, с июня 2013 года по декабрь 2014 она организовала хищение денежных средств, выделенных из городского бюджета в качестве субсидии для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. Для исполнения задуманного она привлекла двух своих помощников – Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также свою знакомую, директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову. В результате мошеннических действий соучастницы похитили более 4,5 миллионов рублей. Помощницы Нестеровой оказали содействие следствию, поэтому уголовные дела в отношении них рассматривались в особом порядке. Судебное рассмотрение дела в отношении Гасановой находится на завершающей стадии. Нестерова стала уже вторым депутатом Петербургского Заксобрания, оказавшимся перед выборами в СИЗО. Ранее беспартийный член группы независимых депутатов Вячеслав Натяк был арестован по делу о вымогательстве взятки у главы строительной компании ВОНВ Олега Глущенко. Об официальном старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания объявил петербургский горосберком. Его глава Виктор Панкевич, недавно избранный на эту должность, сообщил, что принять участие в выборах смогут представители 74 политических партий. С подробностями Владимир Снитков.
Петербургский горосбирком начал подготовку к единому дню голосования, который назначен на 18 сентября. По словам нового председателя комиссии Виктора Панкевича, принять участие в предстоящих выборах смогут 74 партии. Ровно столько имеет официальное региональное представительство в Петербурге. В течение ближайшего месяца они должны уведомить горосбирком о намерении участвовать в предвыборной кампании и собрать подписи в свою поддержку, а также выдвинуть кандидатов, так как выборы, напомним, пройдут по смешанной системе. Половина федерального и регионального парламентов будет избираться по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Сам процесс голосования обещают сделать максимально открытым. На избирательных участках установят более 3500 камер видеонаблюдения, на которые выделено более 80 миллионов рублей. Записи с них будут храниться 3 года. При этом, по словам Виктора Панкевича, по новым правилам получить их при необходимости смогут не только кандидаты или наблюдатели, но и любой гражданин, голосовавший на этом участке.
Если раньше запрашивать информацию могли только суды, то сейчас информацию могут запрашивать все участники избирательного процесса, включая избирателей, если запрос идет по месту голосования. Таким образом, у нас совпадает право на запрос 3 месяца со сроком окончания направления жалобы в судебную инстанцию. То есть у нас срок направления жалоб по результатам голосования 3 месяца. Поэтому срок истребования видеозаписи будет совпадать с 3-месячным сроком. И истец может с первого дня сразу запросить эту информацию. Здесь мы пошли наблюдателям навстречу.
Данные о голосовании с избирательных участков будут стекаться в 30 территориальных избирательных комиссий. В каждую из них включено по 4 представителя от каждой парламентской партии, плюс по 1 представителю от партии «Яблоко». Также по решению горосбиркома число членов территориальных комиссий с правом решающего голоса увеличено до 10 человек. По словам Виктора Панкевича, до 9 июля идет прием предложений от непарламентских партий по кандидатурам на вакантные места.
Глава Петербургского избиркома заявил также, что в вопросе присвоения мосту через Дудерговский канал имени Ахмата Кадырова не обязательно ставить точку. Напомню, накануне избирательная комиссия отказала инициативной группе в проведении референдума о том, нужен ли в Петербурге мост, названный в честь первого президента Чечни. Депутат Борис Вишневский назвал это решение политическим, а основания для отказа, приведенные избиркомом, надуманными. Он намерен обжаловать отказ в суде. Между тем, Виктор Панкевич категорически не согласился с этим суждением. Он пояснил, что инициативная группа должна была подать два равных по важности документа – ходатайство о референдуме и протокол собрания. Однако в протоколе собрания не было должным образом зафиксировано волеизъявление инициативной группы.
Главное, мы не преследовали цель придираться. Вот в этом документе, в протоколе собрания, волеизъявление не зафиксировано. Собирались, не собирались. Вот это не было представлено в избирательную комиссию. Это явилось основанием для отказа. Цели придираться к этому нет. Когда инициативная группа приглашает на референдум 3 786 тысяч избирателей, надо как-то ответственно подходить к оформлению документов. Поэтому, если есть вопрос, лучше его исправить. И не давать повод для обжалования этих решений. Вот такая была позиция. Она чисто юридическая. Здесь никаких ни эмоций, ничего тут конспирологического нет.
По словам Панкевича, инициаторы референдума по мосту Кадырова в Петербурге вправе внести изменения и повторно подать документы в избирательную комиссию города, но, по его мнению, необходимо более ответственно отнестись к оформлению документов.
Новости дня. Хроника событий.
О городском происшествии. Эвакуация сотрудников проводится на предприятии «Европром» в Кировском районе Петербурга, где после хлопка началось задымление. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Пожар на предприятии «Европром» идет эвакуация сотрудников. На месте работают спасатели, сказала собеседница агентства ТАСС. В Главном управлении МЧС подтвердили информацию о задымлении на промышленном предприятии на углу переулка Урюпина и проспекта Маршала Говорова, не уточнив площадь пожара. По данным полиции, пострадавших нет. Компания «Европром» производит имитированную икру из водорослей. Производственные площади насчитывают 1500 квадратных метров. Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Байков посетовал на равнодушие автомобилистов и пешеходов, не уступающих дорогу медицинским бригадам. Это значительно увеличивает время приезда к пациентам. Кроме того, он обратился к петербуржцам с просьбой помогать медикам в переноске пациентов. Тему продолжит Артем Сащенко.
По новому приказу, регулирующему деятельность скорой помощи, на вызов для оказания экстренной помощи необходимо доезжать не более чем за 20 минут. Бригада после получения вызова выезжает в течение минуты. Но вот дальше начинаются проблемы. Передвижение автомобилей скорой осложняют пробки и машины, блокирующие въезды во дворы. А в последнее время даже пешеходы, когда переходят дорогу, не пропускают скорую, спешащую на выезд. По словам главного врача городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексея Байкова, в прошлом году среднее время подъезда скорой помощи в Петербурге составила 15,5 минут.
Ночью в новостройках бригада скорой помощи прилетает за 4-6-8 минут, а днем в понедельник в центре города либо бегом, либо перепрыгивая через машины. А давайте попробуем проехать Невский проспект. А давайте попробуем сейчас, с учетом проблемы моста, попробуем попасть отсюда на Петроградскую. Проблема в том, что это расстояние, которое рассчитано о том, что средняя скорость передвижения по городу, она же у нас не 60 километров, она намного меньше.
Алексей Байков также пожаловался на потребительское отношение общества к скорой помощи. Он подчеркнул, что в городе достаточно медицинских учреждений, помимо скорой помощи, которые могут оказать помощь тем, кто в состоянии дойти до травмпункта, и не надо вызывать скорую, когда вы порезали палец. Кроме того, главный врач призвал жителей города содействовать работе медицинских бригад, оказывать первую помощь пострадавшим и отзываться на просьбы врачей. 75% сотрудников станции скорой помощи – женщины, которые в соответствии с нормами не должны переносить тяжести, превышающие 7 килограммов. Столько весит врачебная сумка, плюс реанимационный рюкзак по 7-10 килограммов. Все это бригада несет на вызов. Иногда приходится просить соседей помочь донести пациента до автомобиля. Алексей Байков уверен, что каждый гражданин должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему.
Музей ОЖД у Варшавского вокзала покидают старинные паровозы. Перемещение экспонатов началось еще 17 июня, когда 5 первых ретро-локомотивов отправили в Шушары. И вот сегодня очередная колонна техники выдвинулась в путь. Подробнее о переезде музея Ольга Добышева.
Ретро-локомотивы увезли из музея ОЖД паровозиком. Очередная сплотка, так называется поезд, составленный только из локомотивов, отправилась на станцию паровозный музей в Шушарах утром 22 июня. Всего необходимо перевезти 85 музейных объектов, но 55 старинных паровозов, пока оставшиеся у Варшавского вокзала, возможно, поедут уже не в Шушары, а в другое место, рассказала пресс-секретарь Октябрьской железной дороги Лена Меладзе.
В рамках продолжения строительства нового музейного комплекса вблизи Балтийского вокзала сегодня идет соответствующая подготовка экспозиции железнодорожной техники. В частности, осуществляется передислокация натурных экспонатов музея Октябрьской железной дороги на территорию фондовой площадки музея на станции Шушары для проведения ремонтных работ. На данный момент уже переведено 30 объектов, выпущенных во второй половине 20 века и включающих в себя электровозы, тепловозы, кран на железнодорожном ходу и мотор-вагонный железнодорожный состав.
После того, как ретро-технику полностью переправят и подремонтируют, она проследует на музейные пути у Балтийского вокзала. Напомню, что в 2001 году за зданием Варшавского вокзала открылся музей железнодорожной техники имени Чубарова. С тех пор коллекция старых локомотивов и вагонов постепенно пополнялась. Не так давно было принято решение передать это место под строительство жилого микрорайона. Поэтому музей УЖД получит теперь прописку за Балтийским вокзалом, где возводится новое здание. В облике постройки, как предполагается, будет заметен намек на архитектуру старинных паровозных депо. В состав музея войдет поворотный круг Варшавского вокзала, демонтированный еще до начала стройки. После реставрации он станет работать на электричестве.
В поселке Туксово ищут гималайского медведя, который сбежал из питомника «Велес». Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Гималайский медведь по кличке Миша сбежал из центра помощи животным «Велес» накануне около 7 вечера. Косолапому 8 лет. Он черного цвета с характерной для гималайцев белой манишкой на груди. Медведь, несмотря на вес в 1,5 центнера, очень ловкий и проворный. Характер у него совсем не нордический, он очень пугливый. В связях порочащих его замечен не был. В питомнике жил вместе с подругой, гималайской медведицей Машей. Миша во всем ей уступал и даже не спорил, когда она отбирала у него еду. Парочка в неволе с детства. В Ленобласть их привезли несколько лет назад из Уссурийска. Там был егерь, который держал 10 медведей. После смерти владельца питомника часть зверей разбежались, часть застрелили, а Мишу и Машу отдали центру помощи животным «Велес». Топтыгин сумел оттуда сбежать во время уборки вольера, рассказал руководитель питомника Александр Федоров.
Вольер разделен на несколько частей. И одна часть отделяется от другой переборкой. В ней заслонка такая есть. Она закрывается, ему не выйти оттуда. Закрывается на замок еще. Вот замок скинул и выскочил. Одного запихали, а этот испугался, убежал.
На территории Токсова развернута поисковая операция. В ней участвуют егеря и охотники с собаками. Среди четвероногих помощников собака-чемпион мира по выслеживанию и охоте на медведей. Местные жители видели Мишу нынче утром. Он бежал в сторону зубра питомника, где бывает много посетителей с детьми и туристов. Хищник же, вероятно, испытывает стресс, и его поведение, несмотря на покладистый характер, может быть опасным. Если кто-нибудь увидит косолапого беглеца, звоните по телефону центра «Велес» 953-49-16.
Я повторю номер телефона центра помощи животным «Велес» 953-49-16. Добавлю, в Ленинградской области питомник был открыт 10 лет назад, и раньше случаев побега там не было. 19:28 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 20 градусов, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба, ветер дует западный со скоростью 7 метров в секунду, относительная влажность воздуха 60%. В последней четверти этого часа вас ожидают новости экономики и культуры. Более сотни петербургских проектов получили поддержку фонда Сколково. В северной столице представлен новый экскурсионный маршрут по местам съемок телесериала «Война и мир». В Петербурге можно будет увидеть кинжал Григория Котовского. Также я расскажу вам о новых курсах валют по Центробанку и познакомлю с прогнозом погоды на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы председатель Комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк. Разговор пойдет об итогах Петербургского международного экономического форума, сколько заключено соглашений, какие инвестиции удалось привлечь в экономику Петербурга, какова инвестиционная привлекательность региона. На эти и другие вопросы моей коллеги Ольги Стаценко ответят наши гости. Уважаемые друзья, если у вас есть свои вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. Для этого нужно передать свое сообщение оператору на телефон горячей линии 680-15-16, либо сделать это письменно, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». И будет работать прямой телефон в студии. Его номер 325-71-79 будет доступен во время беседы. Она начнется примерно через 2 минуты. Ждем гостя.
Студию микрофона Ольга Стаценко. Добрый вечер. Я с удовольствием представляю нашу гостью Ирину Бабюк, председатель комитета по инвестициям Петербурга. Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить об итогах Петербургского экономического форума, о том, какие заключены соглашения, какие инвестиции удалось привлечь в экономику города, какова инвестиционная привлекательность нашего региона и от чего она зависит. Вот эти и другие вопросы я задам нашей гости. Ну, а вы, уважаемые друзья, если у вас также появляются вопросы к Ирине Бабюк, пожалуйста, присылайте их через оператора по телефону горячей линии номер 680-15-16. Онлайн-сообщение, напомню, можно присылать нам на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице найдите ссылку «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии 325-71-79. Можно звонить.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, первый вопрос. Я хотела бы не сосредотачивать на инвестициях, а хочу вас спросить, как вам понравилось работать в Экспофоруме? Впервые Петербургский международный экономический форум переехал на эту площадку. В чем плюсы, в чем минусы и удобно ли было?
Плюс заключается прежде всего в том, что мы провели данное мероприятие достаточно масштабно, потому что площадка превышает ту территорию, где ежегодно проходил экономический форум, даже вот судя по павильону Санкт-Петербурга, где представлены были основные инвестиционные проекты в виде макетов, площадь была 4000 квадратных метров, то есть два раза. То есть у нас была возможность, скажем так, очень презентабельно и масштабно представить в том числе инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга. Очень удобно то, что в принципе, проведение подобных масштабных мероприятий соответствует европейским стандартам, потому что, если, например, посмотреть и в Германии, и во Франции, все подобные площадки находятся за пределами города для того, чтобы не создавать, скажем, транспортных сложностей для жителей, и все это вынесено, скажем так, ближе к черте города.
Как мне кажется, транспортные сложности в любом случае возникли, потому что все равно и дорогу перекрывали, и все-таки участники, насколько я понимаю, ездили в основном в город.
Но не так, как на Васильевском острове, потому что с Васильевского острова в прошлом году было крайне сложно выехать, намного сложнее, чем с Экспофорума. Но здесь, безусловно, плюсы и логистики, и то, что многие регионы смогли точно так же, как Санкт-Петербург, себя масштабно представить, но все было очень на высоком уровне, и мне кажется, что, безусловно, эта площадка больше плюсов, чем минусов.
Ну да, и участники отмечали, я читала в интернете, участники отмечали, что действительно стало свободно, больше возможностей, да. Больше людей может приехать.
Конечно.
Поэтому, ну, будет расширяться, видимо, Петербургский экономический форум. Юбилейный 20-й Петербургский международный экономический форум стал рекордным по числу заключенных соглашений. Пишется об этом. Какая доля их досталась Петербургу?
Мы заключили 24 соглашения на общую сумму 118 миллиардов рублей. Могу сказать, что в позапрошлом году у нас была цифра 150 миллиардов рублей. Поэтому в этом году она чуть меньше, но, безусловно, у нас наблюдается позитивная тенденция, потому что в прошлом году у нас общий объем заключенных соглашений было 40 миллиардов рублей, ну, потому что достаточно была сложная экономическая ситуация, но мы понимаем и видим по этому году, что идет положительная динамика.
Устанавливаются связи,
безусловно.
Да, и возможности.
Для нас вообще экономический форум – это ключевое мероприятие, несмотря на то, что мы и участвуем в других, скажем так, европейских крупных инвестиционных форумах, но, конечно, к экономическому форуму мы готовимся заранее. У нас была поставлена задача от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича о том, что в этом году у нас особый акцент идет на соглашение, не на меморандум, а соглашение, где прописаны конкретные суммы, конкретный инвестор и проекта.
То есть это не декларация о намерении, которая еще может и не сбыться.
Мы заведомо от этого уходили, потому что нам очень важно было максимально показать серьезность этих проектов и, скажем так, отойти от общих деклараций и концепций.
Можно предполагать, что вот те соглашения, которые были заключены, они начнут уже в ближайшее время реализовываться?
Да, потому что в соглашениях, как я уже сказала, помимо общего объема инвестиций, то есть тех денег, которые компания намерена вложить в тот или иной проект, там прописываются еще и сроки реализации. И важно отметить, что среди подписанных соглашений и проектов срок реализации по некоторым из них уже планируется через год-полтора.
То есть через год-полтора они уже заработают?
Нет, как первый этап. Первый, второй этап, конечно, угу. Потому что все равно инвестиционный процесс. И
в экономике все делается не так быстро.
Не так быстро, к сожалению. Инвестиционный процесс – это тоже, скажем, процесс сложный и длительный, но в среднем это где-то 18-20 год срок реализации тех проектов, которые мы, соответственно, подписали.
Угу. Скажите, какие соглашения, вот, которые были заключены на форуме, самые важные для петербургской экономики, самые крупные, может
Они все важные, потому что они касаются абсолютно разных направлений развития Санкт-Петербурга. Я даже говорю сейчас не про экономику, а именно развитие города. Угу. Очень хочется отдельно отметить наметившуюся тенденцию. Мне кажется, что это тоже очень позитивный аспект. То, что среди представленных проектов и подписанных соглашений есть и проекты, направленные на развитие общественных пространств, на скажем так, на реализацию проектов с уклоном на создание музейных комплексов, как бы центра творческих индустрий. То, что, с одной стороны, кажется, что не очень высокодоходное, однако имеет, скажем, направление с очень большим социальным эффектом. И эта тенденция устойчивая. У нас несколько проектов, я могу о них чуть попозже рассказать, тоже совершенно четко имеют своего инвестора и конкретные сроки реализации проектов. Подписано соглашение по нескольким проектам в области развития промышленности. У нас три компании европейских, например, Mars, Procter & Gamble, компания Pfizer. Это те европейцы, которые имеют уже производство в Санкт-Петербурге, однако вне зависимости от экономической ситуации, они приняли решение по расширению производства, там порядка вложения 600 миллионов рублей, как, например, Mars, Procter & Gamble. Или же, как компания Pfizer, которая планирует новое производство, общий объем инвестиций 14 миллиардов рублей, мы уже подыскали компании площадку, вот у нас было как раз соглашение уже разрабатываем документы, готовим на присвоение статуса стратегического проекта компании Pfizer. Так что пару соглашений у нас по развитию фармацевтики. Отдельно хотелось бы отметить подписанное соглашение по строительству новых корпусов онкологической больницы на проспекте Ветеранов. Это очень важное направление. И концепция предусматривает новое, скажем, новое строительство, вложение порядка 7 миллиардов рублей, то есть у больницы будет увеличиваться мощность и увеличиваться, конечно, качество предоставляемых услуг в данном направлении.
Из государственно-частное партнерство?
Да,
или
да. Это будет государственно-частное партнерство, да. Кроме этого, у нас подписано соглашение с Ленобластью о развитии совместных проектов. Но здесь, кстати, вот этот вопрос, наверное, больше в сфере направления совместного соглашения о будущих проектах, хотя у нас есть такие, и прежде всего это развитие транспортной инфраструктуры, совместное соглашение о реализации проектов Санкт-Петербург-Ленобласть по схеме ГЧП. Тогда, когда речь идет, например, о каком-то совместном имуществе или как бы смежном имуществе. Здесь вот, например, можно привести пример скоростного трамвая. Помимо этого, на экономическом форуме мы подписали соглашение с ВТБ на 20 миллиардов рублей по строительству двух веток скоростного трамвая. Одна ветка будет проходить от станции метро Путиловская до Петергофа, проходя мимо Балтийской жемчужины, мимо проекта нашего тоже перспективного с китайскими партнерами, они планируют построить большой конгресс-центр. И Петергоф как точка, которая последние года показывает очень большой приток туристов. То есть ветка, исходя из того, что пассажиропоток очень будет большой, и Балтийская жемчужина, как вы знаете, там тоже большое количество жителей. То есть эта ветка перспективная и очень нужная. И второе направление – это Шушары, Славянка, город-спутник Южный, Красное Село. То есть мы обозначаем примерно направление, которое нам нужно охватить вот данным видом общественного надземного транспорта. Сейчас мы готовим предпроектные работы по двум веткам для того, чтобы точно определить, каким образом какие точки будут соединяться, вот обозначенные мной. И я думаю, что к концу года у нас будет объявлен конкурс. Это тоже два проекта по системе ГЧП, но вот с ВТБ мы подписали, потому что ВТБ выразило намерение как раз вложить 20 миллиардов рублей в развитие вот этих двух веток.
Скажите, а есть какие-то сроки реализации этих проектов? Я думаю, для людей вот эти транспортные вопросы очень важны. Да и станция метро Путиловская, когда появится.
Можно просто вычислить методом подготовки подобных проектов, потому что подготовить в целом конкурс по ГУЧП, то есть я думаю, что это будет где-то середина следующего года. Сейчас, как я уже повторюсь, мы готовим предпроектные разработки и финансовые обоснования. Работа уже сейчас началась по этим двум веткам. Ну и срок строительства где-то от 2,5 до 3 лет.
Ну, обозримое будущее.
Обозримое будущее. Так. Хотелось бы отдельно сказать о проекте развития зоны Пулково-2. Это новый проект, который мы представили на экономическом форуме, но мы представили не просто концепцию и идею, а тоже, соответственно, уже с проработкой, с конкретным инвестором и с резидентами, которые будут пользоваться данной инфраструктурой.
Ирина Анатольевна, прерву вас. Мы вернемся к Пулково-2 сразу после рекламы. Напомню, что у нас в студии Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям Петербурга. Сегодня мы говорим об итогах Петербургского международного экономического форума, но и о том, что те соглашения, которые были заключены, принесут городу.
Новости дня.
Напомню, что у нас в студии Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям Петербурга. Говорим о Петербургском экономическом форуме, точнее, об его итогах, о тех соглашениях, которые были заключены на форуме. И мы остановились на зоне Пулково-2, на том, как она будет развиваться. Сейчас об этом поговорим. Я хочу напомнить, что если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их через оператора по телефону горячей линии 680-15-16, либо на нашем сайте, или звоните напрямую в студию 325-7179. Итак, предоставляю вам слово дальше.
Зона Пулково-2. Появилась необходимость, скажем так, придумать более эффективное использование данной площадки, потому что у нас международный терминал, как вы знаете, переехал в терминал новый, который был введен в эксплуатацию в 2014 году. И остался имущественный комплекс зданий прилет-вылет и прилегающие земельные участки. То есть общая территория вместе со зданиями 13,5 гектар. И появилась идея в прошлом году создать центр внутренней международной торговли. То есть сделать как бы специальную зону, где будет концентрация предприятий, компаний малого и среднего бизнеса в совершенно различных направлениях торговли и IT, например, мода-дизайн, там какие-то товарные, скажем, товарные биржи и так далее. И есть идея как раз сделать определенный льготный режим для того, чтобы привлекать вот эти компании и помогать им развивать, соответственно, свой бизнес, торговлю, искать партнеров и так далее.
Это что-то вроде оптовой биржи получится,
ну,
да,
это такое? Не оптовая, скорее, а там и почему и, может быть, ну, может, можно и так сказать. Здесь основная идея в том, что мы привлекаем компании, которые развивают вот направление, которое я уже обозначила, но при этом им будет предоставлена не только льготная арендная ставка для размещения своей компании внутри зоны, но и консультации от ведения бизнеса до поиска партнеров со стороны консультантов тоже на льготных, скажем так, условиях. То есть будет создана в целом льготный режим для того, чтобы способствовать нашим компаниям, скажем так, работать на экспорт, ну и развивать, как я уже сказала, внутреннюю и внешнюю торговлю.
То, что это находится довольно далеко от центра, это плюс или минус?
Это плюс, потому что эта площадка идеальна с точки зрения логистики, потому что все-таки недалеко и западный скоростной диаметр, и грузовой терминал Пулково, и, в принципе, тоже близко и до кольцевой дороги и так далее. То есть мы эту площадку выбрали осознанно, мы привлекали консультантов, мы изучали международный опыт, и у нас уже абсолютно полностью сформированный, скажем, упакованный проект. Общие затраты порядка 6,3 миллиардов рублей. И вот на экономическом форуме мы подписали с ВТБ как с инвестором. То есть ВТБ будет вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. И отдельно подписали соглашение с будущими резидентами, то есть с будущими компаниями в области малого и среднего бизнеса, которые вот этой инфраструктурой будут
пользоваться. Желающие уже нашлись, скажем.
Да, уже порядка 6. То есть мы подписали с Архангельской областью на организацию рыбной биржи на территории Пулково-2. У нас пара компаний в области промышленного дизайна, моды, IT и компания Юлмарт, но она всем известна, это услуги интернет-торговли. Поэтому мы видим в этом достаточно большие перспективы, интерес к этому проекту есть, соглашение подписано. Будем надеяться, что он в скором времени точно так же будет реализован и приносить эффект.
Ну вот я знаю, что инвесторов, ну в частности, насколько я понимаю, компании, которые вкладываются в фармпроизводство, привлекали статусом единственного поставщика. Но, насколько я поняла, для этого нужно заключать специальный контракт, а вот нормативной базы документальной пока для этого нет. Это действительно так?
Это действительно так, но на федеральном уровне законодательная база уже сейчас подготовлена, и у нас принято решение о том, что мы посмотрим на тот опыт, который будет в федерации, с удовольствием будем заключать тоже эти контракты. Но у нас есть еще ряд преференций, которые существуют в инвестиционном законодательстве, как раз присвоение статуса стратега, то есть мы компании, развивающие производство или планирующие расширить или построить новое, и так, скажем так, снабжаем большим пакетом льгот, предоставлением земельного участка практически бесплатно, возможность приобрести дальше земельный участок, объект собственности и так далее. Поэтому пока понаблюдаем за ситуацией, потом, я думаю, что будем внедрять активно у нас.
Ну вот хочу еще про инвестиционный рейтинг Петербурга поговорить. Северная столица в этом году оказалась на 22-м месте по версии Агентства стратегических инициатив. Ленинградская область, кстати, также не попала в двадцатку лидеров. Скажите, вот такое, ну, довольно непрестижное место для такого продвинутого города, как Петербург, чем объясняется? Почему, например, Татарстан уже не первый год на первом месте по привлечению инвестиций? Что у нас не складывается?
Я могу сказать так. Очень хорошо, что существуют такие рейтинги, когда можно, в принципе, оценить в целом работу, в том числе наших комитетов по улучшению инвестиционного климата, потому что не только комитет по инвестициям, да, этим занимается.
Ну, конечно,
это же целое направление. Угу. Это и инфраструктура, там, качество дорог, трудовые ресурсы, разрешение, получение разрешения на строительство, энергетика, то есть создание делового климата, насколько быстро и просто, и не за большие деньги, скажем так, проходят все необходимые согласовательные процедуры. Я не соглашусь, что у нас место непрестижное. Конечно, в любом случае мы стремимся попасть в двадцатку, но в прошлом году...
Надо подчеркнуть, что место лучше, чем в прошлом году.
Место лучше. Мы поднялись на 4 позиции. Кстати, у нас динамика даже больше, чем в Москве, потому что Москва повысилась на 3 пункта, мы на 4. Сложно сравнивать Татарстан, Калугу и Санкт-Петербург. И здесь, понимаете, когда в Калуге есть большое количество территорий, для того, чтобы развивались производства и так далее. То есть у них более быстрый рост идет. Инвестиционный климат и инвестиционная политика, инвестиционная деятельность в Санкт-Петербурге началась достаточно давно. Это сложившийся исторический город с ограниченным земельным ресурсом. И очень сложно сравнивать. Мы не можем, мы как Москва и Санкт-Петербург, как финансовые центры, мы не можем развиваться настолько быстро, как, скажем, регионы. Но, тем не менее, нам есть над чем работать. То есть вот у нас получение разрешения на строительство и энергетика, мы немножко отстаем. Но у нас есть определенная законодательная база, опять же, исторический центр, есть сложности в
получении. Насколько я понимаю, с энергетикой в последние годы, ну, может быть, сейчас что-то изменилось, но вот, скажем, еще пару лет назад было совсем плохо. То есть очень длительный срок оформления всех разрешений.
Мы очень продвинулись за последние 2 года. То есть у нас динамика очень высокая. Я напомню, что 2 года назад мы вообще были на последнем месте. То есть понятно, что нельзя сравниваться, нужно ориентироваться на лидеров, безусловно. По инвестиционному, например, направлению, инвестиционное законодательство и так далее, единое окно, которое у нас работает, мы получили вообще высшие оценки. А постройки по энергетике, соответственно, уже сделали, скажем так, анализ и работу над ошибками, и будем стремиться улучшать позиции, чтобы попасть в следующем году.
Хотя бы во вторую десятку.
Да, во вторую десятку.
Спасибо большое. К сожалению, выходит наше время. Я думаю, что про те проекты, о которых мы сегодня разговаривали, мы сможем поговорить подробнее, когда они уже начнут работать.
Да, с удовольствием, конечно.
И поэтому я представлю еще раз нашу гостью, Ирина Бабюк, председатель комитета по инвестициям Петербурга. Огромное спасибо.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Дня. Хроника событий.
19.53 в Петербурге. Сейчас в нашем городе плюс 20 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Курсант военно-медицинской академии погиб сегодня в результате падения с 7-го этажа общежития. Это случилось около 6 часов утра. По сообщению штаба Западного военного округа, на месте происшествия работает комиссия Минобороны России совместно с правоохранительными органами. Погибший курсант характеризовался положительно и не имел проблем во взаимоотношениях в коллективе. По предварительной информации, причиной гибели могли стать личные обстоятельства, говорится в сообщении штаба ЗВУ. Сразу три коммунальных аварии произошло сегодня в центре Петербурга. Утром горячая вода затопила фуражный переулок. По словам очевидцев, он превратился в тропическую реку. Припаркованные автомобили оказались заблокированными водой. Позже кипятком был залит перекресток Мытнинской и 9-й Советской улиц. В третий раз сбой дала труба возле дома 60 по улице Некрасова. Как уточнили в компании «Теплосеть», сегодня в центральном районе города проходят гидравлические испытания теплосетей. В Петербурге по решению суда арестован на 2 месяца 27-летний Эмиль Гусейнов, задержанный ранее по подозрению в убийстве на Софийской овощебазе. Сторона защиты просила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста. 20 июня на овощебазе произошел конфликт между уроженцами Азербайджана, приведший к смерти одного из участников. Некоторые СМИ сообщали, что в массовой драке участвовали более 100 человек, однако полиция эту информацию опровергла. Руководитель офиса «Визит Раша» Хельсинки возглавил Комитет по развитию туризма Петербурга. Полномочный представитель Ростуризма в Балтийском регионе Андрей Мушкарев назначен сегодня главой этого комитета. Наблюдатели в туристической отрасли города отмечают, что Мушкарев станет первым председателем Комитета по развитию туризма, имеющий опыт работы в этой сфере. Предшественник Мушкарева Виктор Кононов был одним из чиновников с самым коротким стажем работы на посту председателя Комитета Смольного. Он был назначен в марте после отставки своей предшественницы Инны Шалыта, руководившей комитетом около 2 лет. Центральный выставочный зал «Манеж» откроется после реконструкции и пожара в последних числах июня. Об этом сообщили сегодня в Комитете по культуре. Отмечается, что историческое здание на Исаакиевской площади получило полное техническое переоснащение, необходимое для проведения масштабных экспозиций. Реставрация манежа была начата в 2013 году, основные работы завершены к концу 2015-го. В мае 2016 года манеж был почти готов к сдаче, когда в здании произошел пожар. Исторические элементы не были повреждены, и последствия ЧП удалось устранить в короткие сроки. В ближайшие месяцы манеж представит проекты, связанные с актуальностью российским и мировым искусством. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Центробанк установил на четверг следующий курс основных иностранных валют. Доллар будет стоить 63 рубля 72 копейки, это на 45 пунктов ниже предыдущего показателя. Евро потерял рубль 2 копейки, новый курс 71,81. Более сотни петербургских проектов получили поддержку фонда Сколково. Сегодня в Петербургском центре Российской академии наук состоялось выездное пленарное заседание консультативного научного совета фонда. Приветствуя его участников, губернатор Георгий Полтавченко отметил, что в научно-образовательной сфере города работают или учатся более 600 тысяч человек. Это пятая часть экономически активного населения. Губернатор подчеркнул, что Петербург представлен во всех направлениях, которые поддерживаются фондом Сколково, в том числе в области биомедицины и IT, космических технологий и телекоммуникаций, энергоэффективных и ядерных технологий.
Новости дня. Культура.
Сегодня в Петербурге представили новый экскурсионный маршрут по местам съемок телесериала «Война и мир». Экскурсия рассчитана на 2 дня и имеет 3 варианта. С подробностями Елена Серова.
«Война и мир» – британский телесериал, снятый Томом Харпером, показ которого прошел в России и за рубежом. Он привлек внимание иностранных зрителей, что послужило поводом для городского туристско-информационного бюро Петербурга разработать отдельную экскурсионную программу по местам съемок сериала. Основные события разворачивались на улицах и набережных Петербурга и в дворцово-парковых ансамблях ближайших пригородов. Так, сцена первого бала Наташи Ростовой снималась в тронном зале Екатерининского дворца дворца в Царском селе. В интерьерах Гатчинского дворца снимали сцены в доме Болконских и Безухова. А усадьба Рождественна была выбрана для съемок загородного имения Ростовых. Маршрут рассчитан на 2 дня. В первый день туристам покажут Петербург. Во второй день – достопримечательности пригородов. Есть возможность выбрать и однодневный короткий маршрут. По словам руководителя отдела внутреннего туризма туркомпании Валентины Аляновой, целевая аудитория экскурсии обширна. Это зрители сериалы, поклонники Толстого, историки и школьники.
Наверное, будет справедливо отметить, что у иностранных гостей он вызывает чуть больше интерес, чем у российских граждан. В нашей экскурсии мы не ставили себе цель сделать ее полностью по телесериалу. Мы взяли локации, которые были телесериальными, но привнесли туда и исторические факты, обратились к первоисточнику. То есть наша экскурсия – это такая своеобразная машина времени, которая позволит людям на несколько часов переместиться в 19 век и посмотреть, как жили люди, какой был быт, исторический факт. У нас подготовлено сейчас 3 варианта различных. Это для жителей Санкт-Петербурга, вариант для наших гостей из других городов России и вариант для иностранцев.
Посетители экскурсии смогут не только погрузиться в мир фильма «Война и мир», созданный командой BBC, но и получить представление об эпохе, в которой жили киногерои, быте, нравах и услышать реальные исторические факты.
По прогнозу гидрометцентра Петербурга и Ленинградской области, завтра ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, по области ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем от 20 до 25. В Петербурге без осадков, ночью плюс 13-15, днем от 21 до 23 градусов. В последующие 2 суток местами кратковременные дожди, 25 июня в отдельных районах ливни и грозы при грозе усиления ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 17. 20 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23, плюс 28. Программу «Новости дня» провели для вас у микрофона Ольга Стеценко и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работал Денис Петров. Всего вам доброго, до свидания.